Братья и сестры, я отвечу на несколько вопросов. Братья, почему-то никто не приглашает молиться. Почему-то никто не приглашает молодежь встать на колени во время молитвы. Очень хотелось бы молиться на коленях. Прошлые года было так. Да и дети в лагере терпеливо стояли на коленях всю молитву. Может, вы приняли решение молиться стоя? Братья и сестры, решение молиться стоя мы не принимали. А почему не приглашаем на колени? Потому что почва грязная, даже сейчас. И утром, когда мы здесь молились с воспитателями, то тоже нельзя было встать на колени. И поэтому мы учитываем состояние почвы. Когда все будет сухо, и мы будем видеть, что это нормально уже молиться на коленях, тогда будем молиться на коленях. Хотя в палатке, друзья, там камешки мелкие. Скорее всего, мы там будем стоя молиться. Только те, кто каются на коленях, а так будем стоя. Потому что на мелких камешках будет трудно. Молитвы наши иногда затягиваются надолго, бывает на полчаса и на час во время покаяния, даже дольше. Поэтому на коленях стоять трудно будет. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему нельзя регистрироваться? Старое же законодательство о культах отменено. Братья и сестры, мы вообще понимаем, что регистрация – это связь с миром. Одна из форм связи церкви с миром. И поэтому мы не регистрируемся. Тем более, когда были гонения, за отказ от регистрации сажали в тюрьму. Нельзя было быть нерегистрированным. И поэтому за это в тюрьму сажали служителей церкви. А сейчас законодательство о культах, о свободе совести, разрешает церкви быть без регистрации. И поэтому, тем более, мы считаем неразумно в этих обстоятельствах быть регистрированными. Считаем, что это неразумно. Вот. Хотя, если бы и законодательство не разрешало быть без регистрации, мы бы и сейчас не регистрировались. Это такая наша позиция. Эта точка зрения у нас, она не сегодня родилась, и взгляд наш устойчивый. Поэтому наше братство и дальше будет оставаться без регистрации. Объясните, пожалуйста, стих Римлянам 13:8. Там написано: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Объясню, друзья. Там по тексту речь идет о том, что мы должны отдавать. Кому подать – подать, кому оброк – оброк. В смысле, платить налоги. И даже буквально, если у меня кто-то занял деньги, я не должен оставаться должником. Или что-нибудь занял. То есть в материальных вопросах мы должны быть свободны от долгов. Но мы не можем быть свободны от долгов духовных. Ну, например, Павел пишет: «Я должен и еленам, и варварам, и скифам», в смысле благовестия. Потому что, друзья, вопрос любви, вопрос благовестия, вопрос жертвенности для других людей, он всегда должен прогрессировать. И чувство долга, оно у настоящего христианина все равно остается. Он стремится все больше и больше отдавать людям. И поэтому мы сегодня о любви говорим, друзья. Понимаю, что все равно, вот знаете, одна песня есть: «Прости меня, о Боже, умоляю, что очень мало я тебя люблю». То есть мы все равно должны стремиться все больше и больше, к большей любви. Апостол Павел пишет к одной церкви послание и пишет: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Вот о материальных долгов мы должны стараться, чтобы не иметь. По проповеди дяди Коли: «Есть плохие чувства». Есть плохие чувства после покаяния. Скажите, пожалуйста, какие? То есть я в проповеди сказал, что когда я покаялся, у меня появилось хорошее чувство, любовь к церкви. И я сказал, что были их хорошие и плохие чувства. Друзья, плохие чувства у меня были вот какие. У меня началось сильнейшее переживание, потому что я был в мире, и у меня были очень сильные связи мирские связи. И когда я покаялся, у меня появилось чувство переживания, насколько у меня получится эти связи разрывать. Потому что связи были крепкие, и я даже очень сильно переживал, что у меня не получится эти связи порвать. И поэтому, когда я покаялся, то даже первые часы у меня на лице было переживание сильнее, чем радость. Даже один человек подошел и сказал, что у тебя на лице больше печаль, чем радость. То есть это было видно, мое переживание. Я считаю, это чувство было плохое. В смысле, не было большого доверия к Богу, что эти связи Бог поможет разорвать. Если христианин выполнил все, что ему поручено, то Бог его может забрать. А как тогда исполнится обетование? Почитай отца и мать, и будешь долголетен. Братья и сестры, в этой записке автор помог мне. Он написал так: если христианин выполнил все, что ему поручено, то Бог его может забрать. Не обязательно заберет, но может забрать. Вот ответ такой. Братья и сестры, я вам объясню вот что. Что Божьи обетования, они тоже бывают относительны. Ну, например, Бог говорит: благословлю тебя и плод чрева, и плод скота, и плод овец, и на поле, и в городе, и при входе, и при выходе. То есть получается, что если христианин соблюдает слово, у него все должно быть идеально хорошо, много денег, вот животные плодоносят, много детей, жена не болеет, и все. А тем не менее мы знаем, что у хороших христиан бывает умирают дети. Или умерла жена у служителя, а служитель еще не исполнилось 40 лет. И семеро детей остались. И бывают материальные трудности. Поэтому Божье обетование, оно все равно носит относительный характер. И вот то, что я сказал. Да, вот Иван Яковлевич Антонов, Божий служитель, он 22 года в тюрьме отсидел на северных лагерях. А здоровье крепкое, и 90 лет ему исполнится в следующем месяце. И 90 лет. Значит, план не исполнил еще. Бог, может быть, много работы ему дал, и поэтому он не исполнил. Что вы можете сказать по поводу проповедей Раймера? Я неодобрительно к тому, чтобы их слушать, потому что в Библии написано, что мы должны благоговеть перед Богом и перед Его Словом. В проповедях он очень вольно высказывает мысли, даже вульгарные допускает выпады. Считаю, что не полезно эти проповеди слушать даже по этой причине. Братья, будет ли сбор средств на нужные лагеря? Мы подумаем на эту тему и, возможно, сделаем сбор. Я даже скажу, почему, друзья. Это хорошо, кто-то записку написал. У нас сейчас идут огромные расходы. Мы покупаем-то электрические эти насосы, чтобы обеспечить воду лагерям. И идут очень большие затраты. И поэтому, если мы будем видеть, что у нас материально будет трудно на следующий поток, на детский, возможно, мы сделаем сбор. Кто-то пожелает пожертвовать для детей маленьких. Это будет очень хорошо. Если сухие и живые веточки вместе участвуют в вечере, будет ли вред для живых? Я думаю, что не будет. Вред для живых будет, если церковь отклонилась от истины, и христианин, видя уклонение от истины всей церкви, участвует в вечере. Это неправильно. Но в любой церкви есть христиане плотские, есть христиане духовные, и поэтому мы должны испытывать себя, но не другого христианина, и участвовать в вечере. И вреда для нас не будет. Можно ли пойти учиться на врача, дерматолога? Или вообще, можно ли учиться на врача? Друзья, вот у нас врач. Вы познакомились с новым врачом или нет? Да, у нас сменился врач. Вчера один врач уехал, а другой приехал. Значит, ну это неплохо, когда у нас врач. По-моему, там некоторые люди табунком туда идут, к медпункту. Значит, братья и сестры, учеба на врача – это явление нормальное. Но я уже об этом говорил, что есть профессии, в которых христианин подвергает себя риску. Ну, например, профессия бухгалтера. Подвергаем себя риску. Профессия врача – это также профессия, в которой христианин подвергает себя риску. Потому что врач сталкивается с какими-то ситуациями, где он должен быть очень твердых позиций, в смысле целомудрия. И во время учебы, и во время работы. И поэтому учиться на врача может только тот, кто имеет призвание от Бога. И он уверен в своем призвании. В этом случае Бог будет посылать определенную защиту в сфере целомудрия. А так вот подумал, врачи, ага, похоже, врачи сейчас зарабатывают лучше, чем дворники или другие. Пойду учиться на врача. Друзья, не вопрос финансов впереди должен быть, а впереди должно быть призвание выполнять ту или другую работу. Я, например, знаю, что многие миссионеры, они параллельно изучают профессию врача, чтобы помогать людям, среди которых они благовествуют. Можно ли в большом собрании духовно умереть? Можно и в большом, и в маленьком. Все зависит от того, насколько христиане любят друг друга и заботятся о тех, которые начинают замерзать. Николай Степанович, если проповедник много упоминает в молитве многословно, Господи, если впадаешь в искушение, ты начинаешь считать. И несколько десятков раз получается. А если им подсказывают, то ссылаются на Давида, мол, он тоже в молитве молился и, ну, говорил: Господи, Господи, заранее спасибо. Братья и сестры, ссылаться на Давида нельзя, потому что Давид – это не только молитва, это еще и песня была. И там необходимо было соблюдать определенную рифму. В еврейской поэзии есть такой элемент, когда одно и то же слово часто повторяется, и поэтому молитвы Давида одновременно и песни Давида, и там «Господи, мой Господи» часто повторяется. Это элементы определенной еврейской поэзии, поэтому нельзя подражать этим элементам. И последняя записка, ну такая она, можно сказать, техническая почти. Допустим, такая ситуация. Жила одна пара. Но мне не нравится, кто-то хитрит. Допустим. Жила одна пара, ходили в собрание. Зачали ребенка вне брака. Потом разошлись. Женщина ушла в мир, а мужчина остался в церкви. Через несколько лет он решил вступить в брак. И ему разрешили. Эта ситуация правдивая, то есть недопустим. Неужели так можно? Объясните. Друзья, ну я вчера говорил, что вот этим кругом решать вопросы повторных браков – это не тот круг. Не тот круг. Это во-первых. Во-вторых, все-таки я чуть-чуть скажу, что вопросы повторных браков – это вопросы сложные, они решаются прежде в кругу служителей, затем в кругу церкви. И если там разрешили, скорее всего, на это были причины. Ну, я к примеру скажу. Женщина ушла в мир и вступила в брак, и рождает детей от другого мужа, а он остается в церкви. Ну, есть логика. Рассуждали, решили ему разрешить. Вот примерно типичная ситуация. Поэтому разрешили, значит, разрешили. Вот, по этому поводу не следует вот каких-то, ну, разногласий даже внутри себя создавать.